Trump.
Граждане, давайте-ка голосовать поактивнее. Радио говорит. Говорит радио. Обращаемся ко всем, у кого сейчас это радио включено. Ну-ка, встали и пошли. Опустите свой голос в урну, пожалуйста. Это все равно правильно в любом случае. Правильно я говорю? Не знает наш гость. Сейчас проверим. Итак, сегодня в нашей студии Эльдар Шенгелая, знаменитый, легендарный, я бы так сказала, грузинский кинорежиссер, представитель целого клана, потому что и отец режиссер, и брат режиссер, и артистки кругом прекрасные, мама артистка, жена артистка, и дочка артистка. А вторая дочка тоже артистка?
Нет, у меня дочери не артистки, была первая жена, рядная актриса. А дочки... У меня вторая жена не актриса.
Дочки не артистки?
Нет.
На этом? Но все равно все не кончается.
У меня внучка учится.
Так.
В театральном институте в Тбилиси, она будет актрисой.
А, то есть все продолжается.
Да.
Прекрасно. Я напомню нашим слушателям, главные фильмы Эльдара Николаевича Шенгелая, это, конечно же, «Голубые горы» или «Неправдоподобная история», собственно говоря, главный фильм, по которому знают, как я понимаю, его вся наша советская зрительская общественность. Ну, кроме этого, конечно, «Чудаки», «Необыкновенная выставка», «Мачеха Саманишвили». И еще напомню, что Эльдар Николаевич после 9 апреля 89 года, это такая знаковая дата в истории Грузии, всерьез занялся политикой, и достаточно долгое время был депутатом и даже вице-спикером парламента.
Вице-спикером тоже.
А сейчас возглавляете киноцентр в Грузии.
Нет, я в этом году я пошел в отставку. Мне 80 лет, но немножко неудобно уже, знаете, в таком возрасте. Сейчас молодой, очень хороший режиссер Заза Урушадзе, председатель Союза кинематографистов Грузии.
Ну вот вы сказали про эту дату, и я хочу нашим слушателям сказать, что это не просто дата в истории конкретной биографии, да? Это дата в истории грузинской культуры. Именно поэтому в Грузии 2013 год объявлен годом Эльдара Шенгелая. Это действительно так?
Да, вы знаете, объявлен, но я вам скажу следующее, что у нас есть очень хороший музей театра, кино и хореографии. Там такой директор Георгий Каланди, они сделали очень хорошую выставку мою. Но вечер там не провели. Я очень благодарен Эльдару Александровичу, ее супруге Эльме Валерьяновне.
Эльдар Александрович, это Рязанов, объясняю, да.
Да, они вот провели вчера вечер. Я думаю, что неплохой вечер был. Много было юмора. Эльдар Александрович свой клуб мне подарил, он так сказал теперь.
Конечно, Эльдар, да.
Владеет одним клубом. Ну, это, конечно, в шутку.
Я, кстати, хочу вам сказать, Эльдар Николаевич, что, конечно, нас сейчас слушает семья Рязановых и Эмма, Эльдар Александрович, поэтому передаем большой привет. И я скажу, все нормально с вашим другом. Вот сидит, чай выпил, доволен, все хорошо, все спокойно.
Да. Им тоже от меня привет, пожалуйста.
Вот, они вас слышат.
И большую любовь. Ну, вы пропустили несколько фильмов, можно добавить?
Да, конечно.
Я на Мосфильме вместе с Алексеем Сахаровым снял «Легенду о ледяном сердце» и «Снежную сказку». Так что потом уже, когда я приехал в Грузию, вот так случилось, что я и Леша, я так называл Алексея, мы написали сценарий по Гоголю «Нос». Мы были в объединении Ивана Пырьева. Ну, он был очень экспрессивный человек. Вы знаете, когда объединение собралось, он разбросал наш сценарий, сказал, вы не будете это ставить, вы молокососы, вы будете ставить современные фильмы. Честно говоря, это мне так обидело, что я собрал эти листки, пошел в канцелярию, подал, так сказать, заявление об уходе на Мосфильм. Они сказали, ты что, с ума сошел? Люди мечтают на Мосфильм, а ты уходишь. Я говорю, ну, так случилось. Нет, нет, ты уходи, и через неделю приходи, хорошенечко подумай, остынь немножко. Я все равно сказал свое и уехал на Грузию фильм. Вот там уже началась моя, так сказать, творческая биография. Мы с Тамазом Мелео, который тоже учился на нашем курсе, вот Леша Сахаров, я, Эдди Кабалов, Курочкин, многие другие, Ершов, известный режиссер, учился там. И я снял вместе с Тамазом Мелео «Белый караван». Ну, потом я снял маленькую новеллу «Микела» по Давиду Кудеяшвили. И потом случилась очень важная встреча моя и Резо. Я всегда говорю, что...
Резо Габриадзе, да?
Резо Габриадзе, да. Вы знаете, что все начинающие режиссеры, это только начинал, ищут свой почерк. И вот Резо Габриадзе нашел, помог мне найти этот почерк. Потому что в его сценарии я увидел... те интонации, вот юмор и грусть какую-то, понимаете, которая пришла мне очень по душе, и я стал работать в этом жанре. Ну, я хотел бы отметить, что Валентина Теличкина играла у нас. Был такой очень странный случай. У нас другая актриса, Валя, снялась в «Журналисте», уже стала очень известной, ее в другом фильме стали снимать. Поэтому... мы очень хотели, я и Резо хотели, чтобы она играла бы, но, к сожалению, она была занята, пришлось другую актрису взять. Через какое-то время она сказала, что я беременна. Но она не от меня была беременна, естественно. Я, говорит, беременна, но такой закон советский был, что ее отпустили. И никаких, так сказать, она не должна была платить и так далее. Потом, к счастью, прилетела к нам Валя Теличкина. Она создала необыкновенный образ, научилась говорить по-грузински, какие-то фразы прекрасно говорила она. Танцевала по-грузински с Гурамом Лорткипанидзе, и Пипини играл Василь Чхаидзе. В общем, я думаю, что неплохая картина была. Она была показана в Болгарии только. Вообще, Болгария была такая страна, где испытывали нас. Вот если мы в Болгарии сдавали экзамен, тогда мы могли куда-то в другое место полететь. Но необыкновенную выставку нигде не показали. Уже после перестройки на Роттердамском фестивале меня там не было. Был мой ученик, такой известный режиссер Дитор Синтадзе. Он мне рассказывал, что очень хорошо была принята картина. Вот что касается необыкновенной выставки.
Эльдар Николаевич, конечно, хотелось бы поговорить с вами не только об искусстве, но и о том, что происходит сегодня в стране, в Грузии, и то, что происходит между нашими странами. Я думаю, что все знают, насколько крепкие были эти, прежде всего, историко-культурные связи между Россией и Грузией. Но, естественно, мы переживали разные периоды в наших отношениях, и последний период трагический, это был август 2008 года, когда от нас тогда отказались многие люди, которых мы любили очень и всегда ценили их как личности. Это и Буба Кикабидзе, и даже, я помню, Роберт Сторова хотел тоже уехать от нас. Но вот в итоге сейчас он по-прежнему остался в театре у Александра Калягина. Он работает у себя в театре, и здесь работает тоже в театре Калягина. Как вы пережили это время, и что для вас это событие было август 2008 года?
Вы знаете, я считаю, что это была огромная ошибка наших политиков.
Ваших политиков?
Да, несомненно, я так считаю. Вообще, я думаю, что... вы знаете, я вырос в Тбилисском дворе, и там, в том дворе, где я мое детство прошло, там жили армяне, поляки, евреи, грузины, ну, все, понимаете. И во время войны было очень трудно. И у нас говорят, что сосед гораздо ближе, чем родственник, потому что сосед рядом живет, и если какая-то помощь нужна, то он тебе помогает. Это было так, знаете, вот мы бегали друг к другу, у кого-то соли не было, у кого-то там воды, у кого-то что-то и так далее, друг другу все помогали. Я думаю, что Грузия должна стремиться к тому, чтобы со всеми соседями, конечно, с Россией в первую очередь, с этим огромным государством иметь нормальные отношения. С Турцией, Арменией, Азербайджаном. Вот все страны, которые ее окружают, должны быть с ними в нормальных отношениях. Это необходимо для развития экономики, ну, конечно, для культурных связей. Вот, знаете, вчера я так рад, я столько своих друзей увидел.
Здесь, в Москве, да?
Да, на вечере, понимаете? Столько нас связывает. На поездки, совместные какие-то, так сказать, конференции были, съезды. Я там не вспомнил, такой смешной случай расскажу. У нас съезд проходил обычно проходил в Кремле. А потом был такой ритуал, в середине был такой перерыв, мы шли к Ленину и несли большой венок. А передо мной шла Нона Мордюкова, известная вам великая актриса. И вот мы зашли, Нона идет передо мной. Солдаты стоят и делают так, ш-ш-ш, это значит, что она не... перестать разговаривать. Ну, все замолчали, подошли к саркофагу Ленина, и вдруг Нонна: «Батюшки, господи!» Надо прочитать.
Это вот прямо в мавзолее внутри.
Внутри. Угу. «Батюшки, идет вокруг». Там стоял офицер, она его толкнула, он упал, солдат упал, вышли на улицу. Я говорю: «Нонна, ты что, не знала, что Ленин умер?» «Нет, я-то знал, но во что его превратили?»
Это почти анекдот уже, конечно.
Да.
А вот, Эльдар Николаевич, вы, конечно, вот пережили многих разные режимы в Грузии. Да? Вот даже за последнее, скажем так, новейшее время Шеварнадзе, Гамсахурдия, да? А потом был Шеварнадзе, да?
Я скажу,
потом Саакашвили, и вот сейчас Иванишвили. Как менялось ваше отношение к этим политикам? И каким образом менялась жизнь при них в стране?
Когда пришел Гамсахурдия, да, были какие-то надежды.
Я помню, интеллигенция, да, грузинская, да, большие надежды возлагала на него. Да. Тем более он был известным диссидентом, человек, да, с таким прошлым, с такой историей. Это было удивительно. Надежды были.
Но, к сожалению, это не оправдалось.
А почему?
Ну, я думаю, что он не готов был. Понимаете, президент – это все-таки другое понятие, а диссидент – другое понятие. Uh-huh. Я думаю, что он не был готов. Потому что это были лозунги, а не реальность. Понимаете? И это привело, в конце концов, к Тбилисской войне. Трагическое событие, где практически друг друга убивали грузины. Потом он такой очень странный лозунг бросил, что все живущие не грузины, они гости Грузии.
То есть это как Россия для русских, да?
Да, что-то в этом роде. Да. Понимаете, это везде был такой какой-то момент, и там тоже прозвучало. Что касается Шеварнадзе, я думаю, что когда он пришел, практически государство не существовало. И Шеварнадзе создал государство. Вот основа государства, понимаете? Он создал. Но в последнее время какие-то трудности появились. Вот я тоже был в оппозиции тогда. И когда Саакашвили, в общем, пришел, все на большую надежду было. Между прочим, вот грузинский флаг, вы знаете, да? Один из авторов я этого флага. Да. И Миша, я так его называл, он мне позвонил, сказал, что: «Эльдар, приходи ко мне, поговорим насчет флага». Я пришел к нему, это в бывшем ЦК, не тот творец, который у него тогда ЦК был бывший, он там был. И я сидел, и от него вышел Иванишвили. Mm-hmm. Я хочу сказать этим, что все возлагали какие-то надежды, понимаете? Вот. И первый приказ, который он подписал, когда была инаугурация, это было по поводу вот этого флага грузинского. Но вот, к сожалению, все вроде бы было хорошо и как-то, так сказать, надежда была, но потом произошло убийство Жвани.
А вы дружили с ним, да?
А?
Вы дружили?
Я не то что дружил, просто я считал его своим учителем в политике. Я же не политик, понимаете? Это был необыкновенный человек, великолепно воспитанный, интеллигент, чаще говорил по-английски. Вот. И это был большой удар для всех. Вот с того момента что-то случилось, понимаете? Уже по-другому стали смотреть. И вот
а потом... вы считаете, это политическое убийство было?
Да. Да, это политическое убийство. Сейчас открываются какие-то моменты, идет следствие. В общем, по политическим убийствам, и даже это идет из-за границы, как говорят. Я пока идет, я не могу это точно сказать, потому что идет расследование. Вот, но потом случилась вот эта война, это была большая ошибка, несомненно. Я думаю, что и Россия тоже ошиблась. Надо было немножко сдержать себя.
То есть можно было избежать этого,
да,
конфликта?
Да, можно было. Надо, да, было перейти на переговоры, понимаете? Надо было вести долгие переговоры, и что-то можно было срегулировать. Ну вот, к сожалению, это случилось. Я думаю так, понимаете, что... Ну, есть стремление попасть в НАТО и Евросоюз. Это длится годами, ничего не получается, и не получится это. Не получится. И ключи объединения Грузии, они в России. И я так думаю, я не, сейчас не знаю большую политику и не могу, так сказать, это так анализировать очень глубоко, но я думаю так, как простой человек и гражданин, я думаю, что обязательно Грузия должна восстановить нормальные отношения с Россией.
Ну, как мы помним, у Саакашвили и вот команда, которую тогда он возглавлял, как я поняла, были большие надежды, связанные с Америкой, с Европой, как-то войти вот в это пространство и подальше от России. Сегодня, судя по всему, разворот совсем другой. Или это только кажется?
Ну, знаете что, во-первых, я скажу следующее, что с приходом Иванишвили, во-первых, видите, он пришел с выборами. Ведь Гамсахурдия с выборами, потом его, так сказать, вот после войны он был изгнан. Значит, после этого Шеварднадзе пришел, и его тоже изгнали. Была революция роста. По бесконечной революции и его войны. Наконец, были нормальные выборы. Это какой-то шаг вперед. И, ну, есть надежда с Иванишвили.
Да вот я прочитала в вашем интервью, вы сказали, что Иванишвили спас грузинскую интеллигенцию. Вы имели в виду с чисто материальной точки зрения? Он,
да,
помогал,
знаете,
да, очень?
Он годы дает интеллигенции субсидию. Угу. Вот я, например, получаю, я прямо вам скажу, что если бы не его субсидия, то моя семья просто с голоду умерла бы. Это годы продолжают. И сейчас я получаю эту субсидию.
Угу.
Вот. И просто какой-то момент там был такой, что сбой был какой-то, было такое волнение в интеллигенции. И потом, когда вновь восстановилось, то все друг другу звонили, поздравляли, понимаете, потому что это очень существенно было.
А как сегодня грузинская интеллигенция относится к новому президенту?
Ну, вы знаете, разные отношения. Вот сейчас уже такой период, когда не может быть, как в Советском Союзе, одно отношение, понимаете? Так, есть разные отношения. Есть люди, которые поддерживают Саакашвили, есть люди, которые... Uh-huh. Ну, большинство, конечно, поддерживают Иванишвили.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Эльдар Николаевич Шенгелая. А сейчас мы слушаем новости, потом продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии режиссер, который приехал к нам из Тбилиси, Эльдар Николаевич Шенгелая. Напомню нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы. Я вижу, что вопросы уже идут. Чуть позже я к ним обращусь. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Эльдар Николаевич, а что вам дал опыт политический? Вы не жалеете об этом времени?
Нет, я не жалею. Знаете, дело в том, что после 9 апреля, вот когда мы работали в комиссии Собчака, я думаю, что Антон Александрович сделал очень многое для того, чтобы правда была сказана о 9 апреле. Это был замечательный человек, великолепный человек. Он был блистательно все это провел, несмотря на то, что военная прокуратура тогда, в общем, ну, можно лгать, но такого невозможно. И несмотря на это, правду он, так сказать, добился этого дела. Ведь в Тбилиси не было света. Ну, о каком кино можно было думать, понимаете? И к тому же после 9 апреля чисто так популярно я стал в политике. И народ потребовал, чтобы я был в политике. Поэтому я пошел в политику. И, как я вам уже говорил, вот встреча с Урабом Жвани сыграла большую роль, что я остался в политике. Я хотел уходить, но он меня не отпускал. Вот твой авторитет необходим. И вот я был до того, пока у меня случилась трагедия, у меня погибла дочка в автокатастрофе, моя младшая дочка. И тогда я покинул политику. Сейчас я с политикой ничего общего не имею. Могу только вот так и пожелание сказать, что я бы хотел, чтобы Грузия и Россия имели нормальные отношения.
А возможно быть политиком и быть порядочным человеком? Или эти две вещи несовместные? Если человек не может идти на какие-то компромиссы со своей совестью, лучше туда не ходить. Это мой вопрос.
Вот, например, Зураб Жвани, он сочетал это.
То есть возможно,
абсолютно.
Да?
Он был честнейший человек и в то же время его политик. И никогда он не допускал никакого, так сказать, нравственной какой-то ошибки. Это я не помню. Поэтому можно быть политикой, нравственным человеком. Но, к сожалению, многие, конечно, не такие.
Но вы остались, у вас остались друзья вот из этого периода вашей жизни, политического?
Остались, конечно. Но мало. Честно говоря, мало.
Ну, давайте немножечко поговорим о том, что происходит в кино грузинском. Хотя, как я понимаю, Грузия фильм – это некий уже образ, которого нету. Или он существует?
Вы знаете, сейчас идет восстановление.
Студия-то существует, да, вообще? Она вот все эти годы, только, вот все эти 20 начало. С лишним лет, она существовала или ее не было?
Нет,
вот
после... вы знаете, она, ее разрушили до основания, и сейчас начинается постепенное восстановление. Ну, на это уйдут много времени, чтобы восстановить. Но у нас появилось достаточно много маленьких компаний, которые довольно успешно работают. Вот при Союзе кинематографистов есть такая компания «Синетек». Кстати говоря, помог ее, так сказать, созданию Иванишвили в свое время. И вот она хорошо работает. Очень. Недавно был снят такой фильм «Чайка». Это не по Чехову, да, это «Чайка» вместе с испанцами. Этот фильм очень хорошо прошел. На многих фестивалях он получил призы. Есть несколько хороших режиссеров у нас. Вот Заза Урушат, я вам сказал, он очень хороший режиссер. Георгий Овашвили тоже очень хороший режиссер. Нет, есть несколько режиссеров.
Параджанов, по-моему, тоже у нас известен хорошо. Племянник, по-моему, Сергея Параджанова.
Да.
По-моему, очень интересный режиссер.
Да. Ну, насчет Параджанова, если хотите, я два слова скажу.
Конечно.
Да.
Это легендарная личность. Да. Я, кстати, могу вам сказать, что я была в его доме. Я видела этого человека. Я с ним разговаривала. Это был 1986 год. Это было чудо какое-то. Я впервые вообще увидела, что такое масштаб личности. Да. И свободы какой-то. Это было советское время, и это был абсолютно свободный человек.
Абсолютно.
Который прошел тюрьму, унижение, как травлю. Все ужасы. Абсолютно свободный человек. Но это я сказала, простите, ради бога.
Я сейчас коротко расскажу несколько историй. Знаете, когда его очень странно было, что обычно ссылали, там Солженицын сослали на Запад, кого-то еще. А его сослали в отчий дом. И первый период он ничего не делал, то есть в кино не делал. Он дома вот как раз делал коллажи бесконечные, люди к нему шли, вот так сказать. Там будущее поколение увидит тот театр, который он создавал. Увидит фильмы, но театр, он был великий актер, вообще маг был. И вот мы решили сделать его выставку. Начали готовиться, так, из дома, это рядом, принесли его коллажи и так далее. И вдруг приходит ко мне в кабинет, я был тогда первый секретарь, тогда так называл, первый секретарь Союза кинематографа, пришли три человека. Они говорят: мы из КГБ, почему вы нас не спросили и делаете выставку Параджанова? Я сказал: вы никогда не были, у нас нет телефона, и вообще мы устраивали очень много выставок, и никогда такого вопроса нет. Ну, вы знаете что, вот наши телефоны, отныне вы всегда с нами связываете. Но вот теперь так, вы сделаете выставку, мы придем и посмотрим ее. Теперь у него были зэки замечательные, вот где, которые с ним вместе сидели. И вот, значит, я это хотел, хотели мы это, чтобы было в выставке. Я пришел, мы его называли по-грузински, Серго. Я ему говорю: Серго, вот такое положение, вот пришли из КГБ. Он говорит: ничего, я сделал один коллаж, все будет нормально. Приходи завтра. Я прихожу, он сделал коллаж Ленина. В общем, он вырезал Ленин из журнала, Ленин вниз, Ленин наверх, на пьедестале его портреты, там детские, как, ну, в общем, сплошной Ленин. Ну, я это понес в Союз, и тогда мы сделали так, повесили такие нейтральные коллажи, потом Ленин, а потом зэки. Вот они пришли, и они по 5 минут стояли у этих самых, потом подошли к Ленину. «Все в порядке», — сказали. «Все в порядке. Пожалуйста, будьте, пускай будет». Теперь я прихожу к Серго и говорю: «Ленина берем. Ты что, с ума сошел? Это моя лучшая работа», он говорит. И прошла выставка. Это было замечательно. Там у маленьких балеринов, он устроил целое, так сказать, представление. Маленькие балерины там пели. Был замечательный вечер. Еще одну историю. Я и Георгий, мой брат, Было, были показаны в Японии два фильма моего отца «Элисо» и «26 комиссаров». Куросава присутствовал на этом показе, но когда мы выезжали, мы зашли к Серго, он нам сказал, что «привезите мне кимоно». Ну, конечно, привезем. Мы его очень любили, естественно. Приехали в Японию, оказалось, что кимоно стоит такие деньги, а у нас были, ну, копейки тогда давали. Потом нам сказали, очень дешево стоит кимоно для мертвых. Мы купили одно кимоно, ну, как раз черное, так раскрасили, этими самыми японские такие эти узоры. В общем, прошел этот самый там, Куросава сказал, что я очень рад, что такого великого режиссера две картины посмотрим. Приехали мы в Тбилиси, дали ему этот кимоно. Он созвал весь двор, все вышли. Он говорит, посмотрите, какое кимоно ходит, показывает. Потом мы снизу говорим, это для мертвых. О, сволочи, братья, сволочи! Да, он замечательный человек.
Я хочу сказать, что у Эльдара Николаевича потрясающие родители. Я когда вот смотрела биографию, там, естественно, смотрела про родителей, я была поражена красотой матери вашей. Скажу для тех, кто не знает, что мама Эльдара Николаевича была звезда немого кино. Да. Наверное, так можно
не
сказать.
Не только немого, потом она уже до 40-х годов снималась.
Но как она прозвучала как актриса, потому что невероятной красоты женщина. Она такая-то настоящая княжна грузинская, невероятной красоты. И у меня возник вопрос к вам. А вы делали, может быть, какую-то книгу, посвященную родителям? Потому что хотелось бы увидеть, наверняка есть дома архив, фотографии, фрагменты какие-то.
Вы знаете, вот сейчас делается книга об отце, и в ноябре будет сделана книга о моей матери. Но сама мама написала очень хорошую книгу. Она очень хорошо писала. Знаете, очень хорошо писала. Она знала прекрасную поэзию наизусть очень. Она дружилась с Пастернаком в очень близких отношениях. Пастернак очень многие посвящал ей замечательные высказывания. С грузинскими поэтами дружила. Вот. И она написала очень хорошую книжку. Очень хорошую книжку, где начинается от ее детства и кончается буквально, ну, она погибла, но до этого вот все описано.
Она же погибла в достаточно еще, ну, сравнительно молодом возрасте, не пожилой женщине.
Да, 49 лет ей было. Я вообще в ВГИКе учился. Я в ВГИКе учился и, к сожалению, как-то не почувствовал. Я и мой брат Тенгиз, старший брат, проводили ее, посадили в автобус, тогда такси такое сложное было. Вот. И мы не почувствовали, что...
Это вот самолет, да?
Да. И тут сыграла ее популярность, плохую роль. Самолет сел в Сухуми, и его не пускали. Но в этот день, когда она погибла, ее день рождения было. Ее друзья ждали. И она попросила. А летчик был очень хороший летчик. Ас был. Он еще во время войны, так сказать, воевал. Поэтому ему дали разрешение. Но, к сожалению, вот такое странное совпадение. Мой отец погиб очень близко от Гурджани, где детство провела моя мама. А самолет упал над деревней моего отца, где он родился, Обуджи. Она погибла там.
А правда, что молния попала? Я читала вот в интернете.
Молния,
да.
Гроза была молния.
Какая-то мистическая история, молния. Страшная. Но, видите, все равно успела написать книжку, удивительно, да?
Да.
А вы ее издавали? Она была издана, эта книга?
Книга?
Да, ее.
Она сама издала, еще при ее, там, она издала по-русски, по-грузински эта книга.
Ну, сейчас-то сделайте, ее книгу переиздать, и о ней написать.
Вот, что... во-первых, мы хотим ее переиздать, во-вторых, сделаем большую очень книгу, где будут многие, ей посвящали стихи, писали письма, вот все это будет, все, так сказать, наследие по поводу нее, все будет. А что касается отца, будет книга, и там будет два фильма, «Элисо» и «26 комиссаров».
Вот еще такой вопрос к вам, Эльдар Николаевич. Учитывая, что такая семья звездная, да, вот в советское время особенно было понятно, что если ты вырываешься наверх, то тебя видят все, не только те, кого ты любишь, да. А вот у меня вопрос, связанный со сталинским временем. Как ваша семья пережила это время? Не было никаких столкновений с системой в то время?
Вы знаете... Моя тетя Кира Андроникашвили была замужем за Пельняком.
Понятно.
Вот там, к сожалению, мы пережили трагедию, потому что Пельняка расстреляли, а мою тетю сослали. Но до того, пока сослали, у нее был сын Боря, маленький, потом очень известный писатель Боря Андрей Лукашев, наверное, вы знаете. Да. Вот, и моя бабушка Екатерина Сливицкая, она по происхождению польского была, она поехала поездом, и она успела, потому что Борю сдали бы в детский дом, и он пропал бы. И она успела, она взяла и дала ему свою фамилию Андрей Лукашев. И когда меня мама взяла на перрон вокзала, когда бой встал, там маленький мальчик, она сказала, вот твой брат.
Надо же.
И мы как братья были всегда.
Отношение к Сталину как к фигуре. Я знаю, что в Грузии тоже все очень болезненно, почти так же, как и в России. Но там по-особенному, поскольку считают его во многом как бы своим, что называется, человеком, да, соплеменником, сородичем.
Вы знаете, нет.
Вот нет?
Нет.
Ну вот буквально вчера мы новости слушали, памятник поставили в каком-то городе. Коммунисты, правда, естественно, грузинские
где?
Коммунисты. В Тель-Аве или где-то, я не помню. В каком-то из городов грузинских поставили памятник на средства коммунистов. В итоге, после того, как его поставили, его облили красной краской, написали на нем «убийца», и сейчас руководство города приняло решение демонтировать памятник, но что интересно, на средства тех коммунистов, которые его ставили. Вот сегодняшнее отношение к этой фигуре историческое.
Вот тут разноречивое
так...
отношение. Да. Ну, я считаю, что вы знаете, что несмотря на то, что, конечно, были большие негативные явления, расстрелы и так далее, но Сталин очень сложная фигура. Надо так спокойно исторически подходить, потому что сейчас идет немножко другое отношение уже. Историки по-другому смотрят. Он очень странный человек был. Вы знаете, до того, пока Курская битва произошла, он созвал совещание, и где он поставил вопрос о том, какая должна быть советская школа после войны. Еще была не выиграна война, а он уже думал вперед, понимаете? Потому что наше новое поколение должно быть воспитано.
То есть вы с уважением к нему относитесь?
Я отношусь, как сказать, понимаете, к истории нельзя относиться так, я его люблю или не люблю. История – это вещь такая, которую надо очень спокойно анализировать. Эмоции должны уйти. Потому что, в конце концов, я думаю, что если бы не Сталин, то... Я не знаю, сложно было бы выиграть эту войну. Потому что его умение политическое... Ведь Черчилль писал, когда он скончался, он писал, что мне уже не интересно быть в политике. У меня нету человека, с кем я буду бороться. Эйзенхауэр написал, что эпоха Сталина ушла. Это его эпоха была.
Но они здесь не жили. Они не знали, какой... Они же здесь не жили. Ни Черчилль, ни Эйзенхауэр.
Я понимаю.
Они не знают, какой ценой... Эти победы достигались и в войне, и в мире.
Да,
тут,
вот,
разве это не важно для
знаете,
вас
что?
Вот на этой чаше весов?
Знаете,
с одной
что?
Стороны победы, а здесь страшные трагедии людей.
Я понимаю. Вот я и говорю, что надо анализировать и видеть и эти трагедии, и в то же время то, что он принес. Ведь когда он пришел к власти, практически Россия была разрушена. А он кончил тем, что водородная бомба была в России.
Но это мощнейшая держава. Это ваша вольная цитата из Черчилля. Я знаю, да,
да.
Вы мне цитируете известную вещь.
Да.
А вот скажите, чтобы мы по этому поводу не спорили, нету времени. А искусство должно вообще заниматься осмыслением каких-то исторических сюжетов? Именно таких спорных, которые рождают самые разные интерпретации. Я приведу вам пример. Фильм «Покаяние» Абуладзе, который стал настоящим событием историческим.
Да.
Не просто событием культурным, а общественно значимым.
Да.
Вот почему сегодня грузинское кино, или даже за все эти последние 20 лет после существования советской страны, больше чем 20, да, ни разу не обращалось к таким сюжетам? Не пыталось рассказать о том, что происходит?
Вы знаете, что я вам скажу? Последний период... Не только для Грузии, для всего Советского Союза, вот 60-е, 70-е, это был ренессанс в искусстве. Ведь какое кино у нас было вообще?
Вы это
вообще?
Советское время имеете? Советское время. Конечно, о чем мы
Тарковский,
говорим?
Гельман, да. Я не знаю, так сказать, великие режиссеры были, правда, нет?
Да, да, безусловно.
Да, замечательно. И у нас вот Абуладзе, там Ланго Оберидзе, Михаил Кобахидзе, Саша Рехвиашвили, я не знаю, Мераб Кокочашвили, Резо Эсадзе, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхейдзе. И в театре...
Иосилиани забыли мы назвать.
Иосилиани, да, конечно. В театре Роберт Стуро, такой великий актер Рамас Хикуадзе, Тэмур
Чхейдзе.
Резо Габриадзе, Тэмур Чхейдзе. Везде Тенгиз Мирзашвили, Нижарадзе, многие замечательные писатели.
Ананиашвили и Цискаридзе еще добавим.
Нодар Думбадзе. Понимаете, везде это было какое-то это самое, понимаете? Дело в том, что никого не интересовали деньги тогда. Во-первых, их было мало, понимаете? Интересовало все, все хотели создать что-то значимое. Вот сейчас это страшная вещь, деньги, понимаете? Потому что они заставляют идти на компромисс людей. А что касается истории, ну, просто у Грузии очень маленькое финансирование. Но, в принципе, если говорить, то, конечно, искусство должно заниматься этим. Конечно, должно заниматься.
Если говорить о том, что вы в последнее время было для вас важным в культуре, в грузинской, потому что мы сейчас с вами называем имена культовые, но уже прошлой эпохи. Да. Вот на сегодняшний день могли бы вы назвать, если вы, конечно, смотрите, из литературы, из музыки, из кино, из театра, то, что вам кажется таким вот значимым в культуре, в современной грузинской? Вообще, ну, что такое из себя сегодня представляет современная грузинская культура, если она есть?
Она есть, но я думаю, что она не в том качестве, которое было при Советском Союзе. Но она есть, она дышит, она развивается. Я думаю, что со временем она должна какие-то, так сказать, результаты дать. Угу. И в литературе, и в живописи, и в искусстве. Ну, театр Роберт работает, так что...
А русский театр работает в Тбилиси? А? Русский театр в Тбилиси
да,
работает?
Конечно, Грибоедовский театр работает, да.
А, ну, кстати, есть же еще и высшая школа театральная, да?
Да, да. Театральный институт.
Институт, да.
Там моя бывшая супруга Ариадна преподает, она русской речи учит, готовит студентов для Грибоедовского. Есть азербайджанский театр, армянский театр. Это, так сказать, многонациональность, она существует в Грузии.
А, Эльдар Николаевич, мы начали с Эльдара Рязанова. Мы должны как бы закольцевать нашу беседу.
Да, да.
И немножечко рассказать о том, как вы познакомились и подружились с Эльдаром Александровичем.
Вы знаете, с Эльдаром Александровичем я скажу потом, а что касается вот карнавальной ночи, когда прошла, в Авгике показали, это был большой праздник. Вы знаете, мы каждую картину, которая вот новое поколение, мы как свою ее воспринимали, как собственную победу воспринимали. А дальше уже сложились у нас очень хорошие отношения в жизни. Мы неоднократно встречались. Ну, какой он человек, какой он обаятельный, добрый, вообще с юмором.
И смелый.
Да?
И смелый.
Ну, конечно, да. Необыкновенный человек. Я его очень люблю. И я думаю, что он очень много сделал для советского кино, для русского кино. Замечательный. Вот этот дом, это чудо. Вы знаете, когда я там ходил, там такие уголки, там Гии Данели, картины, где он пародирует себя. Там стулья, на которых написаны имена актеров. Знаете, это замечательно придумано все. Там автомобиль повешен на потолке. Ну, это берегись автомобиля, понимаете? И вот эти афиши, все. Я вчера сказал, что я во многом местах бывал. Был в Академии, киноакадемии. Академия Америки, был в Сан-Франциско на фестивале, был в Помпиду-центре, ну, не знаю, в Киевском доме кино, в Тбилисском, еще где был, но такого я нигде не видел.
Это про клуб «Эльдар», рассказывает да. Эльдар Николаевич. Такую рекламу мы делаем, так что, дорогие друзья, клуб «Эльдар» открыт для вас, приходите. Но я, кстати, поддерживаю абсолютно все, что сказал Эльдар Николаевич, поскольку, когда впервые побывала вот в прошлом году у Рязановых, да, я и те же чувства испытала, какого-то невероятного комфорта, уюта, замечательная атмосфера там. Я бы хотела прочитать отзыв, который пришел к нам на СМС от Юлии. «Я вчера была на творческом вечере Шенгелая в клубе «Эльдар». Это было необыкновенно интересно, искренне, трогательно, ностальгически. Жаль, что мало было молодежи. Очень хочется, чтобы границы рухнули». У вас какие в этом смысле, какое видение, какой прогноз? Рухнут границы между Грузией и Россией?
Я мечтаю об этом. Я надеюсь, что это должно произойти. Это, вы знаете, что есть какие-то вещи естественные. Это должно быть. Наши культуры очень близки. Великая культура американская, но она все-таки далека от нас, понимаете? Далека от нас. Гораздо ближе российская культура.
Тем более столько связывает.
Ну, в конце концов, вы знаете, что весь 19 век, вся культура грузинская, она из России пришла, потому что все, Илья Чавчавадзе, как и Церетели, другие, они учились в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве и так далее. Поэтому эти все, и потом русские поэты, они на Кавказ ездили, Пушкин, Лермонтов, многие, понимаете. Толстой приезжал в Тбилиси, Тифлис.
А Батон Эльдар спрашивает вас, Анна. Очень люблю Грузию, грузинское кино. А вы не знаете, почему Иванишвили закрыл канал ПИК?
ПИК? Вот этого я не знал. Знаете, я знал, что он закрыл 9-й канал.
А свой. Зачем? Свой? Ну это, а почему он это сделал?
Ну, он считает, что поскольку он премьер-министр, то я так понял, что он, у него не должен быть свой канал. А насчет ПИКа я не знал. Для меня новость.
А Батон Эльдар спрашивает Георгия, что для вас превыше всего, интересы Родины или личные интересы?
Ну.
Хороший вопрос на последние 2 минуты.
Ну, конечно, все-таки я думаю, что желательно, чтобы твой народ был в нормальном состоянии, чтобы он был в дружбе с соседями, чтобы его культура процветала, чтобы экономика была. Ну, это мечта, знаете, а реальность не очень тихо-тихо двигается вперед.
Вы не преподаете?
Нет, пока
почему?
Не преподаю. Я преподавал, но сейчас не преподаю.
А почему? Вы прекрасно говорите, у вас есть дар, безусловно, убеждение.
Я сам могу навязаться, а меня не приглашают, так что...
Ну, я надеюсь, что нас слушают сейчас в Тбилиси. Да, может быть, когда вы вернетесь, будет предложение. Ну и последний, наверное, вопрос про кино. Нет ли у вас планов все-таки вернуться в кино? Или вы не хотите?
Вы знаете, мой друг Рустам Ибрагимбеков написал сценарий и попросил меня, я сейчас режиссер этого сценария. Мы начинаем снимать. Кроме этого, с Лезо Габриадзе мы в октябре начинаем писать сценарий.
Красный.
И вот второй, так сказать. Я говорю, что это для меня дебют, потому что я почти 20 лет не снимал. Сейчас я вновь начинаю. Вот картина «Рустам» — это первый дебют мой.
Ну что ж, остается только пожелать, чтобы все это случилось, воплотилось, чтобы дебют был успешным. Ну и, конечно, здоровья вам желаем. Огромное спасибо
большое
за то, что пришли.
Самого лучшего вашей редакции и слушателям.
Спасибо. Это Эльдар Шенгелая, наш сегодняшний гость. Спасибо огромное.